Ветер в окно.
В эфире субботний выпуск программы «Радио России. Санкт-Петербург. Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин. Здравствуйте, друзья. Наша сегодняшняя программа будет посвящена памяти Бориса Стругацкого. Мне, как радиожурналисту, посчастливилось не раз общаться с Борисом Натановичем, бывать у него дома, записывать беседы на разные темы и даже записывать его авторское чтение повести «Улитка на склоне». И сегодня, когда Борис Натанович Стругацкий ушел от нас, эти сохранившиеся в моем архиве записи позволяют услышать его голос, узнать из его уст подробности творческой биографии, что он думал о литературе, как относился к разным явлениям нашей общественно-политической жизни. Вы услышите три передачи, записанные в середине 90-х годов прошлого века. В первой из них Борис Стругацкий рассказывает о том, как он стал писателем, как складывался их творческий дуэт с братом Аркадием Натановичем и что из этого получилось.
Мы оба с детства, и Аркадий Натанович, и я, любили читать фантастику. Мы вообще любили читать, но особенно любили читать именно фантастику. И помнится с давних пор, уже теперь не вспомнить даже с каких именно, возникло у нас желание написать что-нибудь самим. Начинал первым, конечно, Аркадий, он был старше на 8 лет. Именно его перу принадлежат самые первые опусы. Они писались от руки, черной тушью, в ученических тетрадях, снабжались собственноручными иллюстрациями, сделанными, опять же, тушью. Но все это делалось на полном серьезе. И я не знаю, как друзья Аркадия Натановича, школьники, но я, еще дошкольник в те времена, читал их с жадностью и с наслаждением. Проходили годы, судьба наша складывалась по-разному, и трагично, и в каком-то смысле оптимистично. Мы прошли через войну, через блокаду, через всевозможные муки и трагедии. Мы потеряли отца, потеряли бабушку. Все это происходило на наших глазах. Но мы продолжали писать. К середине 50-х годов, когда мы начали серьезно работать вдвоем, накопилось уже довольно много текстов, написанных отдельно А. Стругацким и отдельно Б. Стругацким. Все это, конечно, по нынешним меркам выглядит несерьезно, но в те времена фантастики хорошей было чрезвычайно мало, ее, попросту говоря, не было. Это сейчас вы можете выйти на развал и купить фактически любую книгу любого автора. А в те времена фантастические книги выходили с равномерностью две книжки в год на весь Союз. И мы все, любители фантастики, жадно за этими книжками гонялись. Иногда их удавалось достать, иногда нет. Тогда мы их брали в библиотеках у друзей. В те времена голод на фантастику был так велик, что мы очень хотели сами приложить как-то руку к этому процессу, к процессу создания новых книг. И очень много ругали тогдашнюю фантастику. Она действительно была плоха. И очень много хвалили своих любимых авторов, которых издавали так редко, Уэллса, Александра Романовича Беляева. В конце концов возникла идея попробовать написать что-нибудь самим. Мы уже тогда примерно знали, как это надо делать, мы примерно знали, о чем нужно писать. Не могу сказать, чтобы мы так уж совсем не могли не писать. У каждого из нас были свои дела, свои занятия. Аркадий служил в армии, я работал астрономом Пулковской обсерватории. Дел было много, но в то же время писать нам очень хотелось. И мы как-то сели и написали роман, который назывался «Страна багровых туч», который стал, по сути дела, первым серьезным произведением, вышедшим под нашим именем.
Борис Натанович, я хочу вас вернуть к вскользь оброненной фразе, что вы прошли войну, прошли блокаду. Как-то отразились в вашей жизненной судьбе, на вашем творчестве военные блокадные дни, дни вашего детства?
На жизни, конечно, а на творчестве трудно сказать. То есть мы, конечно, использовали свой жизненный опыт в тех многочисленных романах и повестях, которые мы писали. Но никогда никто из нас не писал специально роман о войне и специально роман о блокаде. Только уже оставшись один, когда Аркадия Натановича не стало, я использовал кое-какой свой блокадный опыт в романе, написанном под псевдонимом «Поиск предназначения».
Война, беды, трагедия – это такая вообще суровая реальность. Почему же все-таки вы стали писателями-фантастами, так много получив от жизни реальных впечатлений?
Тут одно с другим не связано совсем. Один из величайших фантастов человечества, Джордж Герберт, Джордж Уэллс, был очень реалистичным, очень обыкновенным, очень обычным человеком. И, может быть, именно обыденность окружающей жизни, равномерность ее, тоскливость, если угодно, суконная скука бытия именно, может быть, и заставляли его уходить в воображаемые миры. Тут ведь главное не это. Источником вдохновения может быть и скучность бытия, и острота бытия одновременно. Мы знаем Джека Лондона, жизнь которого была полна самых разнообразных приключений. И мы знаем, скажем, Свифта, жизнь которого была обыденна и скучна. Мы знаем Александра Романовича Беляева, который писал блистательные для своего времени фантастические произведения, прикованный фактически к больничной койке, то есть вообще лишенный каких бы то ни было подробных жизненных впечатлений. Так что тут нет однозначной связи. Тут, скорее, все связано, я думаю, с умонастроением, которое возникло в результате воспитания, в результате пережитого в жизни, в результате прочитанных книг. Вот у нас был такой вот образ мышления. Нас всегда будущее интересовало больше, чем прошедшее и даже настоящее. Может быть, именно поэтому нам так часто хотелось уйти в будущее, посмотреть, как там будет, что там будет, как там может быть, а что быть не может. Чего мы хотим в будущем, чего мы категорически не хотим. Я думаю, что это свойство чисто личное.
В поэзии есть жанр басни, где можно сказать эзоповым языком то, что нельзя сказать впрямую. Не является ли, на ваш взгляд, фантастика каким-то эзоповым языком прозы, когда можно в нереальных фантастических сюжетах сказать то, что нельзя сказать в реальной действительности? Я имею в виду годы застоя и ранние годы.
Годы застоя здесь, откровенно говоря, ни при чем. Такая ипостась, иносказательная, басенная ипостась у фантастики существует изначально. Достаточно вспомнить того же самого Свифта, которого мы знаем по его приключениям Гулливера. А ведь приключения Гулливера в значительной степени были произведением сатирическим и образцом политической сатиры того времени. Это сейчас мы забыли уже о перипетиях английской жизни того времени, а ведь когда-то это были политические сатиры. Так что исторически фантастика часто использовала иносказание не только для того, чтобы скрыть от окружающих свои тайные мысли, но зачастую для того, чтобы сделать излагаемый материал более интересным. Конечно, во времена застоя очень многое нельзя было сказать напрямую, и приходилось прибегать к иносказаниям, к эзопову языку. Но уверяю вас, что если бы застоя не было, то мы все равно написали бы такие вещи, как «Хищные вещи века», например, где рассказывается об одном из странных вариантов человеческого будущего, или, скажем, «Второе нашествие марсиан», где говорится о нашем современнике, обывателе. Мы не знаем, хорош этот человек или плох, следует жалеть его или, наоборот, порицать. Так что застой застоем, но иносказание и сатирический оттенок фантастики – это явление совершенно естественное и нормальное.
В связи с этим, как рождались сюжеты ваших произведений? Подсказывала ли реальная действительность эти сюжеты? Пытались ли вы в коллизиях фантастических произведений как-то отреагировать на социальные явления окружающей жизни?
Вы знаете, невозможно писать книгу и в то же время не отражать в этой книге окружающий тебя мир и окружающую тебя реальность. Даже если человек поставил перед собой задачу, ничего не буду писать об окружающем мире, ничего не буду писать о реальности, все равно бы он эту задачу никогда бы не выполнил. Для нас жизнь была естественным источником и идей, и образов, и, если угодно, точкой приложения наших творческих сил, поэтому от жизни никуда не уйдешь, хочешь ты этого или не хочешь. Другое дело, что чрезвычайно редки были случаи, когда мы ставили перед собой изначально какую-то социальную задачу. Нет. Как правило, произведение рождается из какого-то образа, из мимолетной ситуации, которая возникает совершенно случайно в мозгу, а потом обрастает деталями и превращается в повесть. Ну вот как, например, однажды мы, гуляя по парку обнаружили место стоянки, где автомобилисты останавливались, очевидно, на пикник и оставили заброшенную, захламленную лужайку с бумажками, с кострищем, с остатками своей еды, с бутылками, с брошенной помятой канистрой, с консервными банками. Кому-то из нас пришла в голову мысль, что вот интересно, как лесная живность воспринимает это все. Что с точки зрения малых сих может означать вот такого рода нашествие богов? Так возникла идея нашей повести, которая в дальнейшем получила название «Пикник на обочине», где человечество сталкивается с остатками такого вот пикника сверхцивилизации, которая навестила Землю, пробыла на ней несколько часов и исчезла безвозвратно в тех же безднах, из которых явилась. Вот это вот довольно типичный образец ситуации, которая возникает сама по себе, казалось бы, из ничего, а потом обрастает сюжетом, обрастает идеями, обрастает образами.
Очень интересный пример. А вы можете привести другие примеры подобных ассоциаций?
Мы очень любили «Маугли», Рюдьярда Киплинга. Это любимая книжка нашего детства. Мы как-то обсуждали эту тему, что такое Маугли, что такое Маугли в реальности. Ведь, как известно, идея романа возникла у Киплинга из совершенно реальных событий, когда звери воспитывали детей. Эти дети, воспитанные волками, вырастали не людьми, они вырастали волками с человеческим обликом. И вот, опять же, кому-то из нас пришла в голову мысль, а что было бы, если бы человеческого детеныша воспитало бы не неразумные существа, а существа разумные, но не человекоподобные. Если бы это были существа непохожие, не гуманоидные, как говорится. Из этой гипотезы родилась наша повесть «Малыш».
Борис Натанович, вот мы говорили с вами о том, что фантастика подчас пользуется эзоповым языком. А были ли в связи с этим сложности с публикацией ваших произведений? Если не ошибаюсь, некоторые из них ходили по рукам в списках, в машинописных экземплярах до публикации.
Сложностей было очень много. Это были времена жесточайшей цензуры. И если первые наши вещи проходили в печать довольно гладко, то уже начиная с «Трудно быть богом», начальство обратило на нас свое внимание. Каждая наша вещь проходила через двойной и тройной заслон цензуры, каждая вещь читалась с лупой, в каждой вещи пытались обнаружить какую-то антисоветчину. Очень часто ее находили, но совсем не там, где она была. Вещи проходили очень трудно, иногда задерживались на годы, иногда уродовались, в редакциях уродовались и уродовались нашей рукой по требованию главлита и по требованию редакции. Так что неприятностей было очень много. Вот тут недавно я готовил исправленные, очищенные от цензурных пометок произведения для собрания сочинений, и с помощью добровольных сотрудников удалось обнаружить, что в обитаемом острове было внесено более 800 исправлений. Это титаническая работа. Я помню, с каким отчаянием мы со слезами шли мы на эту работу, но деваться было некуда. Цензура требовала поразительных вещей зачастую. Там ведь в обитаемом острове действие происходит на другой планете. Мир на этой другой планете очень похож на мир, который нас окружает. И поэтому в стремлении как можно больше создать отличие между описанным миром и реальным миром, цензура требовала, чтобы мы выбросили, например, понятие «кошка» или понятие «танк», или, что более уже понятно, понятие «заключенный». И вот мы сидели и буквально по слову вычеркивали. Такого рода переделки никогда не приводили к желательному для цензуры результату. Они портили вещи, они снижали впечатление от вещи, но они никогда не уничтожали тот заряд, который авторы вкладывают в эту вещь.
Интересно, как с годами менялись проблемы, которые вас волновали, и какое это находило отражение в ваших последующих произведениях?
Ну, вы знаете, вы задаете вопрос, на который очень трудно ответить сколько-нибудь кратко. Мы начинали писать совершенно зелеными комсомольцами, ленинцами, сталинцами, а кончали писать, уже будучи прожженными диссидентами, для которых работа была сплошной борьбой с существующим строем. Причем эта борьба происходила совершенно помимо нашего желания. Просто сам строй боролся с нами. Жизнь была прожита не маленькая. Мы занимались литературой более 30 лет. И, естественно, те братья Стругацкие, которые начинали писать «Страну багровых туч», практически ничего общего не имели с теми, которые писали наш последний роман «Отягощенный злом».
Борис Натанович, творческий дуэт в литературе – случай уникальный. Не так уж много таких примеров можно привести, когда двое вполне самостоятельных, самобытных писателей объединяются в своем творчестве. Вы уже упомянули о том, как возник ваш дуэт с Аркадием Натановичем. Интересно, как технологически проходила работа? Возникали ли споры? Как вы находили компромисс? Один из вас сидел за столом за машинкой, другой ходил, фонтанировал идеями. Как вообще можно вдвоем работать над литературным произведением?
Ну, видите ли, существует много способов работать вдвоем, и, надо сказать, мы перепробовали их все. Начинали мы с того, что казалось нам совершенно очевидным. Вместе разрабатывается определенный план, потом каждый из нас садится и пишет первую главу, вторую главу, третью главу, потом эти главы сравниваются, ищутся какие-то точки соприкосновения, переписываются. Этот путь при всей своей кажущейся естественности оказался чрезвычайно неудобным и медленным. Особенно для людей, которые живут в разных городах и встречаются буквально месяц-два в год. Поэтому с течением времени, а на это понадобилось лет 5, мы пришли к самому, как выяснилось, удобному и верному способу работы вдвоем. Как вы совершенно справедливо заметили, один садится за машинку, другой садится рядом на диван или бродит по комнате. И текст сочиняется вдвоем. Кто-то предлагает фразу. Ну, например, «Кресло было черное и большое». Другой обдумывает эту фразу и говорит: так, хорошо, кресло было черное, большое и неудобное. Ну, почему же неудобное? Ну, неудобное, потому что то-то, то-то и то-то. Ну, хорошо, пусть будет кресло было большое, черное и неудобное. И герой сидел в нем, скособочившись. Так вот, слово за словом, фразу за фразой, сочиняется текст, когда фраза уже перестает вызывать нарекания, фраза заносится на машинку, приступает к следующей фразе. Этот путь кажется медленным для человека непривычного, но на самом деле это самый быстрый путь, потому что все редактирование, все те вычеркивания, которыми украшается рукопись со временем, происходит устно. В результате этого, когда мы кончали первый черновик, у нас уже была почти готовая рукопись. Второй раз работа шла уже гораздо быстрее, поскольку все уже было отлажено, все уже было согласовано, основные фразы были написаны, и оставалась только чисто редакторская работа. Второго захода хватало для того, чтобы рукопись стала чистой. Это очень удобно, и на самом деле давало большой выигрыш и во времени, и в результате.
Вы сами упомянули, что вы жили в разных городах и что встречались не так часто. Наверное, каждый из вас занимался в то время, когда вы не были вместе, и самостоятельным литературным трудом.
Нет, на протяжении 3 десятков лет все сколько-нибудь серьезное, написанное братьями Стругацкими, писалось вдвоем. Порознь писались рецензии, статьи, эссе какие-нибудь, да и то они потом согласовывались при встрече. Ведь это только кажется, что месяц или два в году совместной работы – это мало. На самом деле это очень много. Когда мы были молодыми, мы могли написать целую книгу за месяц, например. Месяц работы «Черновик», месяц работы «Чистовик», готова книга. Были годы, когда мы писали 2-3 повести. Конечно, с годами, с возрастом эффективность труда сильно упала, и в последние годы мы встречались уже не по 30 дней, как раньше, а по 5-10 дней, и это уже утомляло нас сильно. Но этого хватало для того, чтобы закончить какую-то значительную часть работы. Что же касается вещей, которые написаны были независимо друг от друга, да, такие вещи были. У Аркадия Натановича есть 3 повести, у меня есть роман, но это было скорее исключение, чем правило. Правилом была все-таки совместная работа.
Если я не ошибаюсь, те вещи, которые написаны вами порознь, они отличаются по жанру. Это другая литература.
Нет, тоже фантастика. Аркадий Натанович написал сказку «Путешествие в преисподнюю», в которой использовал сценарий, написанный нами когда-то для мультфильма. Потом мы вместе разрабатывали повесть о человеке, который живет в кольце времени, жизнь его повторяется. Он умирает и начинает жить снова, в том же самом времени, внутри тех же самых событий. Мы долго думали над этой вещью, но написать ее было невозможно. Аркадий Натанович сделал только то, что считал возможным. Так появилась повесть «Подробности жизни Никиты Воронцова». И «Дьявол среди людей» — это все фантастика. Виттицкая. Так же, как и роман, написанный под псевдонимом С. Виттицкий. «Поиск предназначения» – тоже роман фантастический, о фантастических событиях, о фантастических людях.
Мне известно, что у вас с Аркадием Натановичем была попытка объединить свои усилия с братьями Вайнерами и создать литературный квартет. Не боялись ли вы ситуации, описанной в басне Крылова, когда приступали к этой работе?
Нет, мы ничего не боялись. Нам даже, честно говоря, это в голову не приходило. Мы были полны энтузиазма. Нам казалось, что может получиться забавная вещь. И действительно была придумана очень интересная история. Братья Стругацкие, как фантасты, должны были написать фантастическую историю человека, который бродит по маленькому городку и скупает человеческие души. Действие происходит в наше время. И кончаться должен был этот роман тем, что его арестовывает местная милиция. А братья Вайнеры, как специалисты по уголовному праву, должны были рассказать о том, как происходило наказание. У Стругацких было преступление, у Вайнеров наказание. О том, как следствие и наш доблестный советский суд расследовали историю торговли душами. Братьев Вайнеров это интересовало с чисто юридической точки зрения. Какие можно предъявить, собственно, обвинения человеку, который занимается скупкой того, чего, как известно, не существует, а именно человеческих душ. Я помню, мы несколько раз собирались вместе и составили даже подробный план. Но потом что-то не получилось. Я уже даже не помню деталей, почему это не получилось. Видимо, все-таки вчетвером работать очень трудно. Мы начали писать свою часть, но Вайнеры занялись своими делами. Наша часть постепенно преобразовывалась и превратилась в роман «Отягощенный злом», где этот вот эпизод с покупкой душ используется только как некая частность. Так что ничего из этого не вышло, хотя я всегда вспоминаю об этих годах, об этих встречах с большим удовольствием. Это было интересно.
Борис Натанович Стругацкий был удивительным собеседником. Как вы слышали, он мгновенно ухватывал суть вопроса и подробно, детально и конкретно отвечал на него. В этом я еще раз убедился, когда писатель Андрей Измайлов обратился ко мне с просьбой записать его беседу со Стругацким. Я с удовольствием взял на себя роль звукооператора. К сожалению, эта запись сохранилась только в копии на кассете, и со временем качество записи ухудшилось. Но, учитывая ее ценность, я решаюсь все-таки предложить ее вам.
Борис Натанович, вы всегда говорили о том, что нет такого жанра фантастика, что фантастика – это не жанр, а прием. Не так ли?
Да, это так. Это наше глубокое убеждение с Аркадием Натановичем. Мы сделали это открытие примерно в 60-м году и всегда этой теории придерживались в дальнейшем.
Тогда у меня вопрос встречный. А детектив – это все-таки жанр или это тоже прием?
Вы знаете, никто не мешает нам рассматривать детектив как прием. Поскольку я склонен, например, считать лучшими образцами детектива вещи Достоевского, я имею в виду «Преступление и наказание» и в особенности «Братья Карамазовы», где, безусловно, детектив является не самоцелью, а именно приемом, с помощью которого повествование, выражаясь вульгарно, оживляется, становится гораздо более интересным для среднего читателя. Поэтому возможны, конечно, чистые детективы, если угодно, классические детективы, где загадка и разгадка являются сутью произведения. И, возможно, все промежуточные варианты, где загадка и разгадка преступления есть только прием и не более того.
Если братья Стругацкие утверждают и будут утверждать о том, что фантастика – это все-таки не жанр, а прием, а масса читателей утверждает, что детектив – это все-таки не прием, а жанр, то не получается ли следующего, что братья Стругацкие всю свою сознательную литературную жизнь работали в жанре детектива, используя прием фантастики? Классический, с моей точки зрения, детектив «Отель у погибшего альпиниста». Опять же, классический детектив, и он же экшен, он же триллер – это «Жук-муравей». А уж более классического детектива, нежели «За миллиард лет до конца света», я просто не видел. Как бы вот Борис Натанович отнесся к постулату о братьях Стругацких, всю свою сознательную жизнь писали детективы?
Ну, во-первых, это не постулат, а теорема, которую надлежало бы, строго говоря, доказать. Это во-первых. Во-вторых, согласитесь, Андрей Нариманович, это вопрос чисто терминологический. Все зависит от того, как мы определяем жанр, прием, род литературы, поджанр, все, что вам угодно. Все зависит от определения. Для меня и для братьев Стругацких изначально было чрезвычайно важно установить определение фантастики таким образом, чтобы включить в это определение самые лучшие произведения мировой литературы. Таким образом, чтобы не осталась фантастика, только состоящая из трех китов – Жюль Верн, Беляев, Конан Дойль. Чтобы туда попали Кафка, чтобы туда попал Булгаков, чтобы туда попали лучшие произведения Уэллса утопические, чтобы там был Карл Чапек и так далее, и так далее. Именно для этого и только для этого мы дали очень широкое, искусственно, если угодно, расширенное понятие фантастики. Фантастика есть художественный прием введения в произведение элемента необычайного, невозможного, невероятного. Вот под это определение подпадает очень широкий круг художественных произведений. На одном фланге там уже почти научно-популярные произведения типа «Грёзы о земле и небе» Циолковского, а с другой стороны вещи, которые по традиции к фантастике не относятся, скажем, «Мастер и Маргарита» Булгакова и «Превращение Кафки». Я думаю, что если бы братья Стругацкие специально занимались детективом, они дали бы какое-то аналогичное, достаточно широкое определение и для детектива тоже. Я, честно говоря, такого определения не знаю, я никогда не задумывался над этим вопросом. Но детектив тоже можно определить как прием. И определить таким образом, чтобы в него попала и Агата Кристи, и Грэм Грин, и Федор Михайлович Достоевский. Повторяю, это вопрос терминологический. Что же касается вашего утверждения о том, что Стругацкие якобы писали детективы, это, конечно, не так. Потому что все произведения, которые были написаны Стругацкими, а их около 30, очень хорошо подпадают под определение фантастики. Но совсем не подпадают под определение детектива, скажем, такие произведения, как «Страна багровых туч», «Стажеры», «Тягощенные злом», «Жиды города Питера». Какие же это детективы? Если под детективом понимать произведение, в котором существует некая загадка, и произведение посвящено разгадке этой загадки, да, конечно, тогда значительная часть фантастики подпадает под понятие детектив тоже, потому что фантастика, как я имел честь неоднократно утверждать, стоит на трех китах – чудо, тайна и достоверность. И вот именно тайна есть элемент, характерный и для детектива тоже. Предложенная вами теорема верна лишь только отчасти, но не на все 100%. А главное, я не совсем понимаю, зачем нужно заниматься терминологией. Ведь терминология – это такая хитрая штука, что если вы ею увлечетесь, то можете наделать много глупостей, залезть в дебри, из которых вам же самому будет трудно выбраться. Терминологию нужно создавать таким образом, чтобы она способствовала ясности вопроса, а не запутыванию.
В свою очередь, я очень кратко объясню, зачем мне нужно лезть в дебри терминологии. В свое время братья Стругацкие пытались включить как можно больше произведений совершенно разнохарактерных под крышу фантастики, потому как фантастика считалась этаким псевдожанром. Сейчас то же самое происходит с детективом. Я знаю массу людей, которые считают, что «ой, детектив – это априорное барахло» или «априорно барахло». Но вместе с тем я считаю, что вся или подавляющая часть литературы есть детектив как таковой. «Царь Эдип» – это стопроцентный детектив, первый детектив. Трагедия – это эмоциональное определение. А жанровое определение к «Гамлету» – стопроцентный детектив. И даже появление там «Отца-призрака» – это не что иное, как дань Вильяма Шекспира эпохи. Должно было быть нечто такое сверхъестественное, хотя это сверхъестественное могло происходить непосредственно в мозгу принца датского. Зародилась у него такая мыслишка, преобразовалась в виде этакой фигуры, по тем временам без которой было не обойтись. А на самом деле он просто предположил, что вот могло бы быть и так. Это классический стив с ловушками, с наказанием порока и трагедия, потому что герой, надо же, вот берет да и помирает заколотый. Гамлет – это типичный детектив. Вы сами упомянули Федора Михайловича, и как раз за то, что он писал детективы. Вот вам, пожалуйста, что подпадает под эту крышу. Я как-то упоминал Роберта Остина Фримена, теоретика жанра к детективу, который замечательно сказал насчет того, что ну почему вы судите об остальных жанрах по их вершинам, а о детективе судите по тому барахлу, который остается. То есть я расширяю поле, точно так же, как это делали братья Стругацкие, но в смежном жанре или в другом жанре. И получается, что Аркадий и Борис Стругацкий львиную долю, я сказал, я не сказал все, занимались детективами, которые являются не менее уважаемым жанром, чем и все остальные жанры литературы, которые преподносятся в виде больших томов с восхищенными криками «О! О!», причем подразумевается, что всем остальным они недоступны, а доступны лишь избранным.
У нас не получится дискуссии, потому потому что я готов обеими руками подписаться под большинством ваших заявлений. Если вам угодно считать ряд произведений братьев Стругацких детективами, ради бога, не буду с этим спорить, может, маленькой оговоркой, что это все-таки как-никак фантастические детективы. В остальном же я целиком согласен и с вами, и в особенности с Остином, точка зрения которого мне чрезвычайно близка. Точно так же и мы восклицали 30 лет тому назад на всевозможных конференциях и семинарах. Почему мы судим о реалистической литературе по ее вершинам, совершенно не обращая внимания на то, что 90% реалистических вещей, которые печатают, это сущее барахло? Почему мы также не подходим и к фантастике? Я уверен, что то же самое можно сказать о детективе. Безусловно, там есть свои вершины, к которым нужно тянуться, которые нужно брать за образец и которые, может быть, и составляют славу жанра. Я заметил бы другое, что крики братьев Стругацких 30 лет тому назад имели существенное практическое обоснование. Фантастику очень неохотно печатали именно потому, что существующая теория утверждала, что фантастика есть литература второго сорта. Поэтому, когда братья Стругацкие и многие другие фантасты создавали некую новую, если угодно, для того времени новую теорию советской фантастики, они прежде всего защищали свои прагматические интересы. Ну, не только, конечно, свои, интересы читателей тоже, потому что читатели хотели иметь много хорошей и интересной литературы. Поэтому эта теория нам нужна была не сама по себе, она нужна была нам для того, чтобы в глазах редакторов и издателей найти обоснование, чтобы редактор и издатель, обращаясь к идеологическим инстанциям, говорил, как же так, ведь это фантастика, ведь это же Уэллс, ведь это же Чапек, великие имена, Алексей Толстой. Нужна была ссылка на авторитеты. Я не вижу такой необходимости сейчас, когда издатели руководствуются, как мне кажется, в первую очередь чисто меркантильными соображениями. И действуют по принципу «покупают, не покупают». То, что покупают, хорошо, буду издавать. То, что не покупают, можете мне втолковывать сколько угодно, что это великая литература, я издавать это не буду. Я не хочу сказать, что издатель прав. Эта точка зрения является абсолютно неверной и порочной, с некой высокой позиции. Но с практической точки зрения, с точки зрения человека, который вкладывает деньги в издание, это понятная позиция. Ее можно не одобрять, но ее нельзя не понимать. Поэтому я хочу сказать только то, что теорию детектива по аналогии с теорией фантастики сейчас создать можно, но я не знаю, нужно ли это.
Настоящий триллер сегодня – это есть реалистическая литература. Для этого мне нужно квалифицировать детектив достаточно широко.
Мне очень близки эти рассуждения, и я сам кричал на эти темы неоднократно за рюмкой чая много лет тому назад, до тех пор, пока не понял довольно простую на самом деле вещь. Не существует единой общепризнанной теории литературы. Не существует единого общепризнанного представления о том, что в литературе хорошо, что в литературе плохо. Какая литература имеет право называться высокой, а какая должна пользоваться заслуженной славой низкой литературы? Такой теории нет. От того, что литературоведческая элита, высоколобые критики всех стран, времен и народов говорят, что Гомер – это литература высокая, Шекспир – это литература высочайшая, а Агата Кристи – это литература даже не второго, а третьего сорта, от этого положение дел ведь не меняется. Утверждения высоколобых остаются утверждениями высоколобых, то есть безукоризненно верными утверждениями, но верными для своей референтной группы. Другие референтные группы читателей дадут совершенно другие оценки, пользуются совершенно другими теориями, что такое хорошо, что такое плохо в литературе. И надо относиться ко всему этому как к данности. О том, что такое хорошая литература, спорить можно не то что часами, не то что годами, веками можно спорить о том, что такое хорошая литература. И единства не будет. Было время, когда считалось, что литература вообще не должна быть никак связана с реальной жизнью. Это времена классицизма. Было время, когда считалось, что связь между литературой и жизнью есть, но она носит следующий характер. Литература должна быть образцом для жизни, она должна учить жить. Это был период романтизма. я следую Лотману. Наконец наступило новое время, если угодно новейшее, когда утверждается, что да, конечно, литература и жизнь связаны между собой. Причем литература должна быть отражением жизни. Вот это последняя точка зрения. Мне кажется, самой правильной, я исповедую ее. Это вовсе не означает, что она объективно верна, эта позиция. Это просто один из типов отношения литературы и жизни. Один из возможных типов. И не более того. Мне он кажется верным. В рамках этого представления вся та литература, которая в моих глазах, в моем понимании связана с жизнью, литература хорошая. Вся та, которая от жизни оторвана, вся та, которая учит жить, а не живет. Литература более низкая, литература полупрозрачная, литература идеальная, литература лазунговая. Литература, которая мне по определению нравиться не может. Поэтому для меня вообще не существует понятия детектив, фантастика. Прежде всего, когда я читаю книгу, я смотрю, есть связь с жизнью. Устанавливается контакт между мною и литературным произведением, ибо именно я, читатель, конкретный читатель, являюсь оценщиком, который оценивает степень сцепления литературного произведения с жизнью. Если это цепляет меня за душу, если это возбуждает во мне какие-то эмоции, какое-то сопереживание, если это вызывает во мне ощущение жизни, значит, это хорошая книга. И уже вопрос второй. Детектив – это фантастика, чистый реализм, бытовизм. Это уже ведь не важно. Когда я читаю Ле Карре, скажем, маленькую барабанщицу, передо мной кусок жизни. Я не знаком с этой жизнью. Я ничего не знаю, только понаслышке знаю об этом страшном мире. Разведок, контрразведок, терроризма. Но я всеми фибрами души своей ощущаю, что это реальность. Эта реальность цепляет меня своими коготками ядовитыми и отравляет мою душу. Я болею этой книгой, и я называю эту книгу настоящей. К сожалению, сплошь и рядом бывают книги, которые по всем канонам являются абсолютно реалистическими, даже бытовыми, если угодно. В которых речь идет только о реальной жизни, о реальной действительности, которая окружает нас со всех сторон. Там реальные люди, реальные отношения, там жизнь в формах самой жизни проистекает. И, казалось бы, эта-то книга и должна меня зацепить, а она меня не цепляет. По целому ряду причин. Другой вопрос – почему? Вот это вот вопрос литературоведения. Почему одна книга цепляет читателя за душу, а другая – нет? Почему она читателя интеллигентного цепляет, а читателя из рабочего класса или крестьянства не цепляет? Это вопрос литературоведения, это особый специальный вопрос. А вопроса, почему детектив цепляет, а фантастика не цепляет, такого вопроса нет. Потому что не существует в этом смысле ни детектива, ни фантастики, ни бытовизма. Существует литература, существует книга. Большинство людей, большинство читателей интуитивно очень хорошо разбираются, что хорошо, что плохо. Все опросы, социологические обследования такого рода показывают, что хорошие произведения хороши с точки зрения любого читателя. Будь он высоколобый критик или будь он мальчик из школы рабочей молодежи. «Мастер и Маргарита» всегда будет занимать первые места в любых списках. Точно так же, как, скажем, «Тихий американец» Грэма Грина.
Казалось бы, писатель-фантаст живет в воображаемом мире, в мире своей же фантазии. В случае с Борисом Стругацким это не так. Он с болью в сердце воспринимал все то, что происходило с нами, чем жила страна и каждый из нас. И никогда не отказывался порассуждать на общественно-политические темы. И на все у него был свой взгляд, четко сформулированный и доказательный. Фрагмент такого выступления Стругацкого на радио России я и предлагаю вам.
Сама идея о том, что коммунизм и фашизм – это близнецы-братья, стала доступна мне лично очень давно, лет 20 или, может быть, даже 30 тому назад. Я помню, когда на экраны появился замечательный фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Вот эта вот параллель, которую Ром скрытно, но совершенно отчетливо проводит в своем фильме, параллель между существующей у нас властью и той властью, которую осуществлял Гитлер, эта параллель была абсолютно очевидна и вызывала у всей интеллигенции того времени
времени бурный восторг. Дело в том, что фашизм и коммунизм растут из одного корня. Корень этот – понятие тоталитаризма. Тоталитарное государство. Как говорит само название, тоталитарное государство – это государственная машина, подчиняющая себе все. Тела граждан, дела граждан, мысли граждан, надежды граждан, настоящее и будущее граждан своей страны. Все подчинено государственной машине. Все подчинено государственной идеологии. Все подчинено одной цели. Вот что такое тоталитаризм. В этом смысле фашизм и коммунизм – это просто две разновидности тоталитаризма. Фашизм – это диктатура националистов. Коммунизм – это классовая диктатура. Главная идея фашизма – то, что немецкий народ является народом экстра, народом-хозяином. Все же остальные народы, в лучшем случае, должны подчиняться германскому народу и работать на него, а в худшем случае должны быть уничтожены. Славяне – поляки, русские, украинцы, белорусы – были объявлены людьми второго сорта. Они имели право жить, но они должны были быть рабами немецкого народа. Это была очень тщательно разработанная структура, расовая структура, на которой и стояла вся идеология и практика немецкого фашизма. Поэтому фашизм, вообще говоря, это очень простая вещь. Это диктатура националистов. К власти приходят националисты и утверждают, что их нация является самой лучшей. И диктаторскими методами, что очень важно, диктаторскими методами утверждают эту идею во всех областях жизни. Как в своей стране, так и желательно в мире. Вот что такое фашизм. Что же касается коммунизма, то это тоже детище тоталитарной структуры. Только там в основе лежит классовый, не расовый, а классовый принцип. Один класс, а именно класс рабочих, объявляется самым высоким, самым лучшим, самым прекрасным, самым перспективным классом. Крестьяне, ну, это класс похуже, класс второго сорта, потому что, как известно, крестьянский труд ежедневно, ежечасно порождает капитализм, если не ошибаюсь, это слова Ленина. Что касается интеллигенции, то это вообще не класс, это прослойка между классами, это совокупность прислужников, которые работают на нужды тех или иных классов. Крестьянство и интеллигенция должны работать на рабочий класс. Они должны помогать ему совершать мировую революцию. Что же касается кулаков, помещиков, белогвардейцев, священников, это все классы самого низкого сорта. Они подлежат безусловному уничтожению. Как видите, полная аналогия в методах и различие только в том, как разделить народ на части. Киллеровцы делили народ по национальному признаку, большевики делили народ по социальному классовому признаку. И фашизм, и русский большевизм базировались на глубинных идеях, сидящих в мозгу практически любого, особенно малообразованного и невежественного человека, будь ты немец или русский. Немцы базировали свою идеологию на национализме, который присущ очень многим народам и представителям народа. Представление о том, что ты, твой народ, является самым лучшим народом в мире, а все остальное либо преступники, либо бездельники, это мнение очень широко распространено, особенно среди так называемых простых людей, то есть людей необразованных и невежественных. И на эту идею опирался государственный идеологический национализм Германии. С другой стороны, деление людей на бедных и богатых тоже исторически существует с незапамятных времен. И с незапамятных времен существует масса пословиц, подтверждающих ту идею, что бедный человек хорошо, богатый человек – это плохо. И вот на этом социально-подсознательном факте базировалась идеология классовой борьбы. Поэтому идеология и нацизма, и большевизма выросли не на пустом месте, не были придуманы какими-то гениальными людьми. Эти идеологии базировались на глубинных представлениях о мире, которые были характерны и для немецкого, и для русского народа. Заметьте, между прочим, Гитлер, основой идеологии которого был национализм, не гнушался идеями классовой борьбы. Он был против интернационализма. Он не считал, что рабочие всех стран лучше капиталистов всех стран. Нет, конечно. Но он считал, что немецкий рабочий – это рабочий особого сорта. И когда Гитлер вел свои пропагандистские кампании, особенно пока он еще не пришел к власти, он все время подчеркивал, что он за рабочих, за бауэров, что он против богатеев, что он против монополий, против промышленников и буржуев, которые захватили огромные богатства и отнимают их у простого народа. Он активно использовал идею классового разделения общества до тех пор, пока ему нужны были голоса избирателей. С другой стороны, Сталин, поднявшись на идее классового разделения общества, начав с войны и после войны, стал на позиции национализма, очень мало отличающиеся от позиции немецкого национализма. Все это очень тесно переплетено. И сходство совершенно очевидно из того факта, что эта идеология разделения людей следует, что одна часть общества уничтожает другую часть общества, что было в России, что было в Германии. Из того факта, что это обязательно диктатура, диктатура националистов, фашизм, диктатура классовой борьбы, большевизм, из того факта диктатуры следует необычайное усиление государства, необычайное усиление репрессивного аппарата, уничтожение культуры, отгораживание от всего остального мира, объявление всего остального мира растлевающим, гибнущим, гниющим, вредным. Возвышение собственной культуры, культуры подхалимов или заблюдов, по сути дела, патология культуры, что было характерно и для немецкого фашизма, и для русского, советского, точнее сказать, большевизма. Недаром же появился в наше время термин «красно-коричневый». Обратите внимание, что люди, объявляющие себя русскими фашистами или, скажем так, русскими националистами, непрерывно в своей оппозиции против нынешней власти стыкуются с людьми, которые называют себя коммунистами. И у них есть общее место стыковки, то, на чем они стыкуются. На величие державы, что характерно. И для тех, и для других величие державы является самым главным. Причем они это величие понимают очень странно. Речь идет не о великой культуре, не о великой литературе, не о великой музыке. Речь идет не о великой педагогике, не о замечательных достижениях науки, искусства. Нет, речь идет о создании мощной, военизированной, глубоко пропитанной милитаризации стране, которая грозит всему миру. Вот что они поднимают под великой державой. Великая держава в их понимании – это обязательно грозная, страшная и опасная для мира сила. На этом они прекрасно стыкуются. Тут они близнецы-братья. Я слышал иногда мнение, что национализм – это не так уж плохо. Национализм – это очень плохо. Возьмите словарь. Вот я специально взял словарь. В словаре иностранных слов о национализме. Национализм – идеология и политика, основа которых – идеи национальной исключительности и национального превосходства. Трактовка нации как высшей формы общества. В наших реальных условиях всесилия средств массовой информации трудно представить что-нибудь более страшное для России, чем приход к власти русских националистов. В России живет то ли 100, то ли 200 национальностей, многие из которых многочисленны, обладают собственной культурой, обладают собственными представлениями о культурной автономии, и в этих условиях объявлять русскую нацию самой великой, самой прекрасной, самой всемогущей нацией-хозяином, это было бы просто преступлением, это был бы прямой путь к гражданской войне. А ничего страшнее гражданской войны я себе представить не могу.
Это была программа, посвященная памяти Бориса Натановича Стругацкого. Вы услышали три передачи, записанные в середине 90-х годов прошлого века, которые сохранились в архиве Радио России. Борис Натанович ушел от нас, но остались его книги, его мир, в который мы можем в любой момент окунуться, сняв с полки книгу братьев Стругацких. И читая его романы и повести, мы будем вспоминать этого удивительного человека и писателя. Программу подготовил к эфиру журналист Радио России Санкт-Петербург Николай Кавин. Всего доброго, друзья!